Главные события и заявления уходящих 7 дней обсуждаем в эфире радио «Спутника». В ближайшие полчаса расскажем о том, что в ЕС и НАТО приветствуют, конечно же, решение Конгресса о выделении денег Украине. Зеленский угрожает достичь мира силой. Ну и к чему уже привело голосование по ужесточению мобилизации на Украине, обязательно расскажем. И, конечно же, о старых лозунгах, но уже в новом исполнении. Теперь о защите западной цивилизации заявляет Беньямин Нетаньяху. С нами на прямой связи доктор политических наук, профессор, руководитель программы МГУ «Инновационные и гибридные войны» Андрей Манойло. Приветствуем вас, Андрей Викторович.
Добрый вечер.
Я вам признаюсь, я не поверил. Я подумал, перевод, может, какой-нибудь неверный. Такое иногда случается. И пошел на сайт NBC News. Нет, черным по белому. Они расшифровали интервью, которое Зеленский вот не так давно дал NBC News. Говорит, смотрите-ка. Армии США сейчас не нужно воевать... Да, даже не отсюда я начну. Американцы в первую очередь защищают свободу и демократию по всей Европе, говорит Зеленский в эфире NBC News. Армии США сейчас не нужно воевать, защищая страны НАТО. Этим занимаются украинцы. И это всего лишь боеприпасы, которые предоставляет цивилизованный мир. И я думаю, что это хорошее решение, резюмировал Зеленский. Написано на сайте американской телекомпании. То есть уже прямым текстом говорят о том, что давайте нам оружие, а мы своих поубиваем ради вашей демократии.
Ну, Зеленский подчеркнул прямым текстом действительно, что его соотечественники для него это расходный материал, причем расходный материал тех войн, которые ведет Соединенные Штаты Америки, якобы за демократию во всем мире. Mm-hmm. Вот, давайте нам оружие, сказал Зеленский, и боеприпасы. Вот. А мы будем делать все остальное, но пока украинцы не кончатся.
Ну, в этом же интервью, смотрите-ка, он говорит, что... Мы сейчас уже затронули эту тему. До этого он говорил, если Конгресс не выделит средства, то Украина, значит, проиграет. А обозначает ли это, что теперь Конгресс выделил средства, и Украина выиграет? Нет, видимо, тоже не обозначает, потому что Зеленский в этом же интервью говорит, это будет зависеть от того, как быстро придет сейчас оружие. Не так все просто.
Нет, это будет означать, что выделена очередная сумма денег, которая пойдет на распил. Более того, Зеленский прекрасно понимает, что большая часть этих денег вообще не покинет территорию Соединенных Штатов. То есть есть люди, которые поделят значительную часть этих денег еще до того, как что-то пойдет. Вот. Но Зеленский рассчитывает, что что-то придет ему и его ближайшему окружению. Соответственно, это он тоже распилит. Прекрасно при этом давай себе отчет, что до передовой дойдет, ну, там считанные копейки. Очень-очень немного из того, что выделяется. Но когда он говорил о том, что если сейчас Соединенные Штаты Украине деньги не выделят, то Украина кончится, то он был совершенно искренен, потому что себя родного, любимого и всю свою ораву, всех тех, кто присосался к Украине и кормится вот на этих поставках, надо же чем-то кормить, не будет денег, там все разбегутся.
Еще сообщение о том, что США могут возобновить военные поставки Украине к концу следующей недели. Они будут включать ракеты от АКМС. Это сказал глава Сенатского комитета по разведке. Пока это, знаете, я привык к тому, что обычно на такие заявления потом через какое-то время приходит опровержение. То есть пока даже не, с вашего позволения мы не будем комментировать. Вот когда они официально скажут, тогда скажут. Сейчас хотел еще про вот этот скандальный законопроект о мобилизации на Украине поговорить с вами. Там подписал он его 16 апреля. Об ужесточении мобилизации возвращен с подписью от президента на сайте Рады. Вот такая отметка появилась. Ну, хорошо. Там много очень таких моментов. Ужесточение, говорят, на Украине новое крепостное право. Может быть, более жесткое, кстати, чем при императорах. Но вопрос, знаете, давно мучает меня один. Да у них там и так беспредел. Зачем? Ну, там паковали ТЦКшники всех подряд, без всяких вообще вопросов. Зачем им нужно было так вот вокруг этого законопроекта об ужесточении мобилизации такие пляски устраивать?
Ну, там две причины, даже три. Первое, это, опять-таки, демонстрация западному миру, который снабжает Украину оружием, что Украина готова выжимать все возможные ресурсы, то есть ловить всех больных, калечных, увечных, ставить их под ружье, и для этого есть закон предельно жесткий, предельно циничный, вот, который будет служить инструментом. Но, по всей видимости, это часть договоренностей таких кулуарных вот, между Зеленским и его западными спонсорами. Вот, потому что оружие должно стрелять, и для того, чтобы оно стреляло, к нему надо кого-нибудь приставить. Это раз. Значит, второй момент заключается в том, что да, действительно ловили всех, но украинский народ, он привык приспосабливаться к различного рода нашествиям и там приходу разных режимов. Я думаю, что очень многие попрятались. Но для того, чтобы найти тех, кто попрятался, нужен как раз более жесткий закон. Вот. Это два. И третье, я допускаю, что в этом законе есть, оговариваются определенные условия, которые позволят как раз людям, близким к Зеленскому, избежать этой мобилизации.
Есть, там есть, по закону, да.
По закону все равны, но есть люди, которые равнее.
Угу. Да, кстати.
И вот для этого он тоже им нужен.
Мы, конечно же, в течение нашего эфира будем обсуждать ситуацию, в том числе и на Украине, но сейчас позвольте все-таки обратить внимание еще и на то, что происходит на Ближнем Востоке. Конечно же, на протяжении вот этих уходящих 7 дней много различных событий, громких заявлений происходило. И Исмаил Хания, руководитель ХАМАС, также высказался, кстати, говорит о том, что было бы неплохо, если бы и Россия в том числе стала гарантом перемирия и безопасности палестинской автономии. Правда, Израиль резко начал критиковать вот это вот заявление. Но тут, позвольте немного, пока у нас есть немного времени, уточнить ваше мнение по поводу заявления Нетаньяху. Честное слово, я не понимаю. Раньше Зеленский говорил, ну, к нему такое отношение. Теперь Нетаньяху. Он говорит, что, знаете, помощь Соединенных Штатов Америки пойдет на защиту западной цивилизации. Приблизительно то же самое говорил, кстати, Зеленский. Западную цивилизацию, там, демократию. Вы мне объясните, пожалуйста. Нам в школе говорили о том, что западная цивилизация, она вот началась тысячелетия назад, еще в Элладе. Что Нетаньяху сейчас с помощью американцев собирается защищать, я до конца не понимаю. Может быть, вы понимаете, профессор ГИМО, МИД России...
Здесь тоже две причины, возможно, объясняющие такие заявления Нетаньяху. Если не считая, не считая, возможно, третьей причины, учитывая происхождение самого Нетаньяху и кем он был до того, как он стал, как он занялся политикой. Значит, причина очень простая. Ну, первое, может быть, у них Зеленский один пиарчик, который пишет одинаковые тексты, что одному, что второму.
Мы стоим вот, на защите западной цивилизации. Да, конечно.
Что они прям дословно совпадают. Вот явно рука одного в кавычках мастера просматривается. Это во-первых. Значит, во-вторых, Нетаньяху в этом отношении пытается значит, оправдать вот все то, что он натворил в секторе Газа. Потому что он пытается подтянуть это под какую-то высокую миссию. Оказывается, там не убивали женщин и детей, а защищали западную цивилизацию, то есть тех самых американцев. И это, с точки зрения Нетаньяху, многое может оправдать. Потому что просто убийство выглядит крайне мерзко, вот, а вот такое же убийство за идеалы, но это вот как сказать. Ну, поэтому он таким образом мимикрирует.
За цивилизационные идеалы даже, можно сказать.
Преступления, которые там были совершены.
Ну, а эти события, которые разворачивались между Ираном и Израилем, нанесен был удар. Мы про удар Ирана рассказывали много. Про удар Израиля тоже бы рассказывали много, но о нем мало что известно. Он какой-то такой, кот Шрёдингера вообще. Ну, был вроде удар, что за удар, не очень понятно. И сообщение пришло о том, что Иран не планирует немедленный ответный удар после атаки в пятницу. Также нет ясности, кто именно стоит за ней. Рейтер передает со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника. Но здесь очень пугает слово «немедленный». «Немедленный». То есть Иран не планирует немедленный ответный удар. Но вообще планирует, что ли, получается?
Я думаю, что какие-то планы у Ирана есть на этот счет. Потому что первый удар, который Иран нанес по Израилю, он носил скорее такой разведывательный характер. То есть это была разведка боем.
Вот, а может быть, медийный? Вам не показалось, что это, ну, такой пиар-акция такая?
Ну вот с медийностью у персов традиционно не очень хорошо. Ага. Вот, в информационные войны они играть не умеют. Не научились. Ага. Ракеты, да, возможно, особенно по разведанным системам ПВО, которые вскрылись, когда они работали по этим 400 беспилотникам и по летевшим вслед за них ракетам. Ага. Вот, потому что, по идее, Иран должен был всю эту систему вскрыть, пересчитать, зафиксировать положение установок. Вот. И теперь-то, если он попробует что-то подобное повторить, это может быть гораздо более серьезно, чем это было в первый раз. Но мы видим, что как-то несколько нерешительно действуют обе стороны, потому что они обмениваются ударами даже не в полсилы, а там в четверть.
А это наверняка очень хорошо, потому что это может свидетельствовать о том, что ни одна, ни другая сторона не хотят большого, мощного конфликта в том регионе.
Вероятно, они это делают для того, чтобы оставить пространство для переговоров. Вот. И где-то одновременно, возможно, эти переговоры через посредников сейчас и ведутся. Там условия выдвигаются. Мы этого всего не видим, а видим какую-то вот странную войну, такую, которая развернулась. Но, опять-таки, у любых странных событий есть свои рациональные объяснения.
А про медийную составляющую еще спросить у вас хотел Андрей Викторович. Тут многие СМИ написали, что удар был нанесен Израиля по Ирану в день рождения Али Хаменеи, духовного лидера аятоллы. Но на самом деле, как вы думаете, может быть, это совпадение? Может быть, никто в Израиле особо-то и не рассчитывал именно в день рождения духовного лидера аятоллы Али Хаменеи нанести удар по неким объектам рядом с Исфаханом?
В принципе, вполне может быть совпадение, потому что портить настроение аятолле таким образом, ну, это как-то мелко. И я думаю, что никто бы не стал размениваться на это. Вполне возможно, причина была как раз в подготовке вот этой ударной группировки, которая и значит, была запущена по готовности. Но вот то, что готовность пришлась на день рождения аятоллы...
Вполне возможно, ага.
Скорее всего, это совпадение. Потому что, ну, опять-таки, не дни рождения определяют моменты нанесения ударов.
Неприятные для израильтян и, может быть, для американцев сообщение информационного агентства ТАСНИМ, также 19 числа пришло, о том, что ядерные объекты в провинции Исфахан, расположенные в центральной части Ирана, находятся в полной безопасности. И подчеркивают в ТАСНИМ, что сообщения некоторых зарубежных СМИ об имевшем место инциденте на этих объектах не соответствуют действительности. Ну, то есть, опять же, для нас с вами это говорит лишь о том, что обменялись стороны ударами, и есть большая вероятность, которую нам всем хотелось бы верить, что это не приведет к более мощному столкновению. Правильно понимаю?
Да, похоже на то, потому что, ну, собственно говоря, можно было бы предположить, что основными объектами ответного удара израильтян станут именно ядерные объекты, то есть то, что ее больше всего беспокоит. Но тут они остались вообще в стороне. А если бы израильтяне захотели их поразить, они бы, наверное, поразили бы. Что говорит о том, что не хотят они, видимо, сейчас эскалировать.
К теме Ближнего Востока, конечно, в течение наших эфиров мы еще неоднократно будем обращаться. Сейчас хотелось бы узнать ваше мнение по поводу инициативы Макрона устроить перемирие на время Олимпиады в Париже. Вообще, мне кажется, что проверкой на искренность подобных предложений и заявлений должно стать прекращение поставок вооружений. Так вот сказал официальный представитель российского МИД России Мария Захарова. Очень логично, но сейчас ведь что Макрон сделает? Скорее всего, он проигнорирует. Он сделает вид, что он как будто бы и не слышал вот этого предложения. Ну, давайте прекратите поставки вооружения тогда, да? Ну, вот так. Как вы думаете, последует ли какая-то реакция из Парижа? Или они предложили, ну, и такие, и ушли, якобы красиво?
Ну, пока это выглядит как троллинг, потому что Макрон неожиданно обрядился в того миротворца, голубь такой мира, и заявила, давайте-ка не будем тут убивать друг друга, пока будет Олимпиада. Потому что в древности, когда начинались Олимпийские игры, как известно, любые боевые действия прекращались. Вот давайте сейчас повторим. Вот. И все было, конечно, хорошо. Но, и опять-таки, Макрон рассчитывает на то, что он же с мирной инициативой выступил. Вот. Если Россия проигнорирует, то, значит, эти русские изуверы настоящие. Вот. То есть они против мира, а Макрон за. И можно будет еще какое-то время на этой теме оттоптаться. Но я так полагаю, что Макрону это перемирие нужно не для того, чтобы как-то покрасоваться очередной раз перед камерами, а для того, чтобы третий полк французского иностранного легиона без потерь добрался бы до позиций. Вот, потому что тут контингент попытался приехать на Украину, их наши ракетчики накрыли. Очень успешно. Вот. И, видимо, под обстрелом они добираться до мест дислокации не могут, поэтому Макрону, видимо, очень хочется получить какое-нибудь окошко, когда бы эти люди с комфортом могли бы доехать сюда, ну, например, до Донецкого фронта.
Интересно. Интересное мнение. Ага. Вот что с Макроном. Нет, хорошо. Допустим, мы с вами этого не знаем, хотя теперь все знают. Вы всем рассказали, что вот так. Ну, допустим, мы этого не знаем. Тогда такой вопрос. Макрон не так давно говорил о том, что было бы неплохо отправить натовских солдат на Украину. Ну, потом все там стали это обсуждать. Это давняя история, да, уже теперь. Теперь он говорит, было бы неплохо перемирие во время Олимпиады. И это похоже на какое-то психическое расстройство, потому что человек все время говорит разные вещи, и ты не знаешь, когда он правду говорит, а когда нет.
Но Макрон, очевидно, занимается не своим делом, и занимается решением не тех вопросов, которым он соответствует по своему уровню квалификации. Поэтому он от обсуждения каких-то серьезных и масштабных проблем периодически скатывается в обсуждение всякой мелочевки. Потом снова возвращается к масштабным проблемам. Виден непрофессионализм.
А мы же не можем не реагировать. Понимаете, это руководитель Пятой Республики. Ну что, мы скажем, опять Макрон сказал что-то.
Ну, а зачем нам реагировать на полумальчишеские выходки, даже если это руководитель Пятой Республики? Вот если он начнет действовать серьезно и будет делать серьезные заявления, такие, за которые он будет нести ответственность, вот тогда с ним можно разговаривать. Но танцует он канкан. Ну и что теперь? Реагировать на его вот эти вот заявления, о которых он завтра или послезавтра забудет.
Я вас понял, Андрей Викторович. Я больше не буду вас про Макрона спрашивать. Я спрошу вас лучше о ситуации, которая складывается сейчас на африканском континенте, в регионе Сахеля. Там Соединенные Штаты Америки уже говорили о том, что они выведут свои войска из Нигера. И вроде как это все обсудили, сказали, что это некая такая пощечина. Ну, может быть, конечно, слишком громко это сказано. Некая пощечина Вашингтону. Но сейчас Чад потребовал от Соединенных Штатов тоже приостановить работу своей авиабазы. Она расположена недалеко от столицы страны. Там гораздо меньше военнослужащих американских, чем в Нигере. Но все равно как-то неприятненько. И к чему все идет? Одни радуются, одни говорят, о, американцы уходят с африканского континента. А другие говорят, да нет, это лишь на время, потому что наверняка они просто сейчас проигрывают французам. А стратегически они скоро вернутся обратно.
Ну, если американцы уходят, они действительно проигрывают. Вопрос, кому именно? Французам, но, думаю, вряд ли. Потому что французы там тоже сейчас стратегически не побеждают. Французов в некоторых регионах тесним мы. То есть наше российское присутствие. И вот это вот действительно факт. А в тех регионах, где нас не очень много, и наше присутствие не настолько заметное, эти регионы смотрят на тоже Мали вот, и делают соответствующие выводы. Вот. Поэтому здесь вот вполне возможно, что сейчас, видя, как разворачивает свою деятельность Россия на африканском континенте, многие африканские страны начинают постепенно менять свою ориентацию. С одной стороны. С другой стороны, здесь обольщаться тоже не стоит, потому что вполне возможно, что они сейчас выгонят этих американцев, а потом через какое-то время их запустят, но за новую арендную плату.
А это в будущем вполне возможно, то есть мы такое допускаем. А сейчас по поводу того, что американцы уходят, и французы, вероятно, тоже в какой-то степени покидают африканский континент, там в некоторых странах им говорят, что им не рады. Скажите, Андрей Викторович, объясните мне, в какой момент произошел вот этот перелом? Совсем недавно Францию в Африке воспринимали как некое божество. А Франция для бывших колоний, это же да. И тут вдруг вот так вот попросили французов, попросили американцев, уходите, говорят. Когда это произошло? Это же буквально сколько? Год, два, три? И почему?
Ну, здесь довольно большое количество причин. Их сложно за ограниченное время эфира передать.
А вы главное мне скажите.
Самое главное заключается в том, что Франция заигралась в этом континенте. И не были никакими божествами, потому что французское присутствие, французы на территории своей бывшей колонии вели себя гораздо более жестко, чем американцы где бы то ни было. Вот. И то, что американцы себе не позволяли, спокойно позволяли французы. Вот. Поэтому там в колониях, в бывших колониях на территории Франс-Африк, у французов всегда была очень жесткая власть. Если вплоть до того, что если надо было какого-нибудь лидера какой-нибудь страны сменить, иностранный легион, пожалуйста, высадился.
И, вот,
и в таких странах, как Мали, например, происходили там регулярно госперевороты. То американский ставленник придет, то французский. Вот, и все это при помощи десантников с различными опознавательными знаками.
Вот. Поэтому, вы, Андрей Викторович, сейчас четко так описали главную такую причину, потому что французы заигрались. А мы обязательно еще по этому поводу поговорим. Благодарю вас за комментарий. Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор, руководитель программы МГУ «Информационные и гибридные войны», был в эфире радио «Спутник». Далее выпуск новостей мы продолжим.